Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Кусочек Швеции можно найти почти везде. Эта страна дала миру самую популярную мебель, самый необычный способ есть мясные фрикадельки с ягодным джемом и самую необычную стратегию борьбы с пандемией коронавируса. Швеция – единственная европейская страна, которая не вводила жесткого карантина. В итоге экономика просела лишь на 7%, от последствий коронавируса погибли меньше 6 тысяч человек. Всего же заболевших чуть больше 85 тысяч. Так в чем состоит шведская модель и работает ли она? Об этом мы спросим у журналиста и автора проекта «Прогулки по Стокгольму. Уникальные авторские маршруты» Елены Нордстрём. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Елена, мне кажется, что существует какое-то мнение, что Швеция вообще не ввела никаких мер борьбы с коронавирусом и просто как бы позволила болезни распространяться. Но, судя по всему, это не так.
Нет, это совсем не так, конечно же. И мер было введено довольно много. И самое главное, что эти меры будут продолжать действовать, как мы недавно узнали, до конца декабря этого года, как минимум. И нам говорят, что, может быть, они еще и продлятся. То есть это не такое, чтобы напугать всех, но тем не менее, мер много, и мы это реально на себе ощущаем.
Давайте тогда разберемся, что точно можно, чего нельзя. Потому что, насколько есть информация в российских СМИ, был запрет на массовые мероприятия, студентов перевели в онлайн и запретили посещать дома престарелых.
Ну, во-первых, самое главное, что нам было объявлено вот, по поводу всех этих мер, почему тут могут быть разночтения, то, в принципе, самое главное, что проговорил наш премьер-министр, что повторяет изо дня в день, вот когда выходит в эфир главный эпидемиолог страны, что все эти меры, они, в общем, не запретительные. Эти меры, они на усмотрение тех, кто, в общем, сам понимает, пользоваться или нет. То есть это меры рекомендательные большей частью. И опять-таки Швеция тоже очень разная. Если вы поговорите со мной, сейчас находящейся в Стокгольме или кем-то, живущим на севере Швеции, вы можете услышать совершенно разную информацию. То есть информация, она может варьироваться. Но тем не менее, у нас есть единый сайт, на котором эта информация, в общем, все проговаривается. Поэтому тут разные эксперты, я к тому, что могут по-разному как-то трактовать то, что сказано. Но самое главное, это ответственность за вот то, что происходит во время вот ситуации с коронавирусом, каждый человек берет сам на себя. То есть это наша ответственность выполнять или не выполнять эти меры. А там уже дальше будут решать, что с нами делать, если мы их не выполняем. То есть первый пункт, который стоит, то есть если у вас есть те или иные симптомы, вы обязаны оставаться дома. То есть, опять-таки, вы можете пойти на работу, вы можете кого-то заразить, но, в общем, вы, как ответственный гражданин Швеции, а мы должны все чувствовать эту ответственность, вы должны остаться дома. Дальше, значит, следующий пункт – это обязательно надо мыть руки. При том, что это очень умиляло всех, тех, кто вот еще и туристы оказывались, те, кто не так давно живет. Почему же шведам нужно про это говорить? Ну, потому что не моют шведы руки перед едой, извините меня. И дети тоже часто в детском саду или приходя там из детского сада там, или школы не моют руки перед едой, а тут, значит, у нас везде появилась реклама, и для шведов это тоже мера. Дальше. Сохранять дистанцию. Это тоже вот требование. Выполняют, не выполняют. Опять-таки, есть законопослушные, есть менее законопослушные. Дальше. Везде написано, если вы пользуетесь общественным транспортом, вернее, даже не пользуетесь общественным транспортом. А если вы пользуетесь, соблюдаете дистанцию и выбираете альтернативные средства передвижения. То есть это тоже важный вариант, что машина, велосипед, пешком или оставайтесь дома, многие предприятия своих сотрудников дома и посадили работать. При том, что вот это требование сейчас оставить сотрудников дома, оно не приказ, это даже скорее пожелание, если это возможно. Далее, то, что касается вот 50 человек, это часто звучит, но это вполне понятное требование. Но опять-таки, смотря где эти 50 человек собираются. То есть если на открытом воздухе, то возможны варианты. Хотя вот сейчас летом и зрелищные какие-то мероприятия. У нас много разнообразных парков под открытым небом, много разных развлекательных парков. То есть они все в итоге, в большей части, не всем, я оговорилась, кое-где открыто, где-то закрыто. Но это каждый раз индивидуально, каждый регион Швеции принимает решение самостоятельно. И далее возрастная граница по поводу пожилых. То есть это 70 лет... В России, по-моему, 65, если я правильно знаю.
Да.
В Швеции это пожилые после 70 лет, те, кому рекомендовано оставаться дома и избегать контакта с остальными людьми, скажем так. Но опять-таки это не требование оставаться дома буквально, это не в четырех стенах дома. дома, поскольку Швеция очень малонаселенная страна, ну вот если смотреть несколько там больших крупных городов, а в целом по Швеции, то оставаться дома, то есть они зачастую остаются дома, гуляют по окрестностях и не встретят там за неделю ни одного человека, если они не хотят это сделать.
То есть получается, Елена, никаких мер по, скажем так, принуждению граждан к соблюдению разнообразных противоэпидемиологических мер нету. То есть если вы выйдете на улицу без маски, никто вас не оштрафует.
Давайте вначале про меры принуждения, это очень важный момент. Дело в том, что в Швеции считается, что никого ни к чему, в общем, принудить, да, или заставить, чтобы это ни было против воли, в принципе, невозможно. Самое главное, что здесь нет возможности это сделать. Здесь нет механизмов, которые могли бы сработать. То есть в отличие от Дании, Норвегии, ну, ближайшее окружение Финляндии, если на государственном уровне невозможно было принять это решение, а кто будет это делать и кто отважится принять такой закон, сидеть всем дома? Некому. И потом тоже очень важный момент, который надо проговорить, вот если уж мы стали говорить о принуждении. Дело в том, что шведы, конечно, очень законопослушная нация. И, в принципе, основное, что отличает Швецию от прочих европейцев, это, конечно, то, что государство доверяет гражданам, граждане доверяют государству.
Хорошо, Влад, про законопослушных шведов в большей части мы поняли. Елена, а что по поводу тестирований? Поскольку есть информация, опять же, насколько она справедлива, не знаю, что вот на 1000 человек чуть ли не 20 тестов на COVID-19.
Вот сейчас точная цифра на данное утро, я вам не скажу на данный день.
Я просто к тому, что достаточно ощущают ли шведы, что количество тестов адекватно ситуации?
Ну, во-первых, отношение к тестам есть своеобразное. То есть сделать тест на, вот как он называется?
ПЦР.
ПЦР, да. То есть сделать тест, ну, в общем, невозможно. Вернее, как возможно. То есть было принято решение, оно так давно обязали делать те, кто работает в сфере медицинских услуг. То есть есть определенные категории, и у кого, даже если заболел, то есть, скажем, заболел, не болеешь. Сделать этот тест, скажем, там, в мае было просто невозможно. Даже медицинским сотрудникам, у меня конкретные примеры есть. Сейчас можно сделать этот тест, вот если я захотела пойти сделать тест, мне нужно было сделать, скажем так, для поездок в ту или иную страну, то ты делаешь это за свой счет, стоит это 2000 крон, около 200 евро. И это, что называется, такая люкс-вещь, которую ты делаешь сам, если ты это хочешь сделать. Если ты не лежишь с температурой 38 градусов в больнице или тебя привезли, что-нибудь такое, тогда сделают. Дальше. Тест на антитела начали делать, как я скажу, буквально где-то так его стало можно сделать, ну, недели 2-3 назад. Тогда появилось, больше стало непосредственно у тех. То есть и сами тесты появились. Это бесплатно. Но, опять-таки, в зависимости от региона проживания. Надо сказать, что уровень медицинского обслуживания в Швеции очень разный в зависимости от того, где ты проживаешь. И это тоже важный момент. То есть нет единой системы здравоохранения. И, в общем, как такового здравоохранения нет. Нет ни здравоохранения, это сфера медицинских услуг.
Если говорить о том, как шведы относятся к мерам, которые были предприняты для борьбы с пандемией, считают ли они их достаточными и, опять же, адекватными, потому что были истории о том, что чуть ли уже не расследование началось с того, что недостаточно жестко реагировало правительство, надо было жестче, надо было лучше оберегать и тому подобное.
Дело в том, что изначально отношение к тому, что говорил наш главный эпидемиолог, было совершенно особое. И изначально была серьезная оппозиция в лице врачей, таких же эпидемиологов и прочее. То есть уже в начале января, как мы узнали не так давно, были совсем другие мнения по поводу того, что нужно делать. Не случайно тот же главный эпидемиолог несколько недель назад сказал, что да, вот если бы мы знали, вот, что это за болезнь, мы бы, конечно, реагировали иначе, но вот мы приняли то решение, которое мы приняли, и нам казалось, что мы поступили правильно. Опять-таки, то самое расследование, созданное комиссией, оно проводилось, оно уже проводится, потому что там вопрос был о том, что начать заниматься этим расследованием с осени или вот сейчас, невзирая на то, что у нас сезон отпусков, но только-только люди из отпусков уходят, решили, что ну, было все лето заниматься. Какие будут результаты, мы поживем, увидим. Но то, что оппозиция была, есть, и то, что вот я буквально там вчера слушала большое интервью с человеком, который просто под сомнение ставил, там была статья в одной из центральных шведских газет, подписанная там где-то 20 лишних человек, врачей-эпидемиологов, серьезных людей, сказали, что это не надо так делать, что это неправильно. Ну, в Швеции опять-таки говорят, что ну допустили ошибку, но они же хотели сделать как лучше. Самое главное, что даже если будет признано, что меры были вот не совсем не такими, какими должны были быть, в общем, я так понимаю, что никто ответственности не понесет. У нас нет ответственности чиновников за принимаемые ими решения. Здесь это не повод для увольнения, скажем так. Опять-таки, в отличие от той же России, да? Ответственность чиновников за принимаемые решения, она была снята уже много лет назад, и решения принимаются коллегиально, поэтому тут крайне вообще не найти. Потому что премьер-министр у нас, который, у нас глава государства, король Швеции, ну, понятно, что все это принимается на уровне министров, это же, значит, на премьер-министр, он вообще, в общем, самоустранился, самоизолировался, и не так часто появлялся, и кроме того, что мы должны взять ответственность, то есть, в общем, других мы речей не слышали. Так что меры, вот, которые главный эпидемиолог говорил, они рекомендательные. Ну, а, собственно говоря, все, что касается конкретного региона, принималось власти того или иного региона. Могу сказать одно, кстати, по поводу, чтобы понять, какая разная Швеция, что нет единой Швеции. То, что он говорит, опять-таки, мое субъективное наблюдение за тем, что вот я видела непосредственно массовой информации, но наблюдаю среди друзей и знакомых. Потому что в середине марта, буквально, когда только-только объявили, на севере Швеции, в провинции Норрботтен, тут же появились защитные зеркала в автобусах, тут же, значит, таксистам было сказано не выезжать на улице. В Стокгольме это, в общем, в автобусе где-то появилось, огородили, но совершенно иначе. Если, опять-таки, на севере строго все соблюдали дистанцию, а там значительно больше шведов, а не так много иностранцев, только в Стокгольме, например, или в Петербурге, или Мальме, там совершенно иная ситуация, совершенно другая картина заболевших и ушедших.
Ясно. Спасибо вам большое, Елена. Довольно интересная модель. Посмотрим, как все закончится. Спасибо вам большое. Берегите себя.
Всего доброго.
А слушателям я напомню, что мы беседовали с журналистом, автором проекта «Прогулки по Стокгольму. Уникальные авторские маршруты» Еленой Нордстрём.
Интервью на радио «Спутник».